радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітр Бартосік, мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачанчыне. Напрыканцы 40-х гадоў у заходняй Беларусі дзейнічала не адна падпольная моладзевая арганізацыя. Слонімская чайка, Пастаўскі і Глыбоцкі саюз беларускіх патрыётаў, Баранавіцкі камітэт вызвалення Беларусі, Нясвіцкі саюз змагання за незалежнасць Беларусі, Мядзельска-Смаргонская моладзевая падзем'я. Слядоў гэтых крымінальных справаў у маёй тэчцы быць не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вільня, я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прыпадаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну, што нібы быў. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускія дзеячы, з Вільні паховаць. Там цэнтр быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духоўная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы, 92 гады, і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнееўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларуская незалежнасць, самая галоўная. Мы только там і пазналі, што мы беларусы. А до этого не ведали, кто мы такие. Тутэйшие и все.
Тутэйшие.
А там уже как назвали, то белорусская семинария, наша Беларусь. Я кажусь, вот наш замок на горы Медоуга. Колись и столицей была Беларуси.
Любый Неманский край, край тиши и гаю, где пяют соловьи.
Мы віталіся заўсёды. Жыве Беларусь. Гэта наша прывітанне. Жыве Беларусь. Ідэя незалежнасці несмяротна. Жыве Беларусь. А жудзіцца і давагруда. В 44-м мне было 17 гадоў. Сразу то нас арганізавалі ваенкамат. Баёную падатоўку. Два месяцы там на попалы обучали, я кажу, готовили на армии, все обуч. Пасля купцы приехали из Урала, и через военкомат мобилизовали у ФЗО. Подменить, как призвать, уже, я кажу, здоровое войско, а наш молодых замяніць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах іх падмяніць. За 6 месяцаў абучылі, паставілі цакарамі, слясарамі, домішчыкамі, прафесію далі, ФЗО. Мало што помню, 44-го, як паясні мне ў Урал, только помню, што мы выспівалі песню на выгнанні. Не надходят, не проходят, не лятут. Быцем рэк бурлівый хвалі далі плыву. Третій год я на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрца мне.
Не угледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Ночы зорачкі прыветліва мігця, далёкай старане.
Наўрад ці Сяргей Новік-Пяюн, калі пісаў у 29-м годзе свае зорачкі, думаў, што гэтая песня стане для многіх беларусаў сапраўднымі лекамі. У такіх пякельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не ўяўляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума, у тым самым Наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З 3-го курса срока нас за конверт забрали. А чого-то было, это трудно объяснить, чи там провокація была, чи што. Наш 3-й колега был у Брэсся, и он на год раней с Урала учёк. Там связался с такими подпольной организации белорусской, националистичной. И я на каникулы он приезжал на отпуск, сустракался с нами, и мы некую расписку расписали. В общем, черно-белое, в виде присяги. А бумажка попала в КГБ.
По сутности, вы не принимали удел ни у якой организации.
Никаких. Ну, только что эта встреча была, под пьяную руку, разговор, и эта бумажка... Словы написаны былі. І это паслужыло, як нам гэты з намі разам сядзеў, кажа: «Вы ж самі сабе паспарт у тюрму напісалі».
Это хто сказаў?
Каб закрыць дзело гэтай арганізацыі, пастаўлены быў чалавек, каторы нічога з беларускім дзелам не меў. І ён да этого наша кіраўніка, і не боя кіраўніка гэтай арганізацыі, сказаў: «Ты ж прадатель, ты правакатар. Ты ж дзяцей этих пасадзіў, загубіў, Вадако. Ты ж прадаў іх, заставіў паспарт у тюрму напісаць».
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома, тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Правакатар? Это я лічу, што ён правакатар. Тумашчык. Ён сам Скарэліч. Но ён быў на ссылцы, там выдаў, павев, арганізаваў. Тых пасадзілі, бо пастралялі, каторыя з ім былі. А ён цішты выйшаў. І з намі я так быў. Но з намі яго судзілі. для показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила у советской этой системы была это секретство, секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот секретные, я говорю, организовывали многие подпольные группы, и потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу, это моя, я говорю, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пожух маланкі» про мядзельское антыкамуністычнае падземье вядома, что супрацоўнікі МГБ да сапраўдных падпольшчыкаў прымяняли увесь папярэдні досвед катаванняў ад гішпанскіх іголак пад пазногці да китайской кроплі на галаву. Але з удзельнікамі сфабрыкаваных справ следчыя абыходзіліся гуманна. Нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не, ну як, для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну разумны чалавек, як адзін на адзін, я са мною і пра палітыку гаварыў, про науку, яны ж тоже изучали политэкономию, марксизм, ленинизм, а у нас финансовая техника, это политэкономия был головный предмет. И он со мной говорит, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он говорит, ничего ты не разумеешь, прибавочная стоимость машины не создаются. И он говорит мне, тебе, вывезут, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется, потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, денег взять. Вот этой системой МГБ давали, уже шалоном везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы и стали прибавочную стоимость политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали. Ну, что ж, могли, я говорю, и расследовать все, что...
Но его было. Не было тогда?
Тогда тем часом не было что-то. Хотели бы принять, не приняли это закону. Лепеще было выкористать, чем это, я говорю, списать. И пока Сталин жил, мне было 25. Як ён ужо после яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кашмар, все, жыццё закончылось?
Не, я аптымістычны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам это забарэў. 2 года прарабіў, у землі мне не ўбралі ў шахту, на паверхнасці. Это называліся мехмастерскія. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин, у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот так под одной читал, вот мне это настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максим Авдонович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило. И он хоть и, я говорю, захворел у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тех умовах, я говорю, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, у меня надеи никакой не было. Стратил все надеи, потому что поместили в туберкулезный стационар, ты был в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь у меня, короче, пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожна была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, церковь, она все время, хоть советской наставницей была, вельми надборная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты па сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш з тых людей, про яких кажуть, народился у кашули. Як политичный вязень, ён мог загинуть от рук криминальников, ён мог не вернуться с Воркутинской шахты, ён мог померти от сухотов, але ён не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая цудоўная история так само про тое, як важно сустреть у момант полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лагеры молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тех умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на нарах спят, у тех умовах, как могло сдариться, что, как я захворил, попал в этот стационар. До меня звернулся профессор. Это один был до многих лагеря, там много лагеров, это ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, я помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников, где тут студент белорусский. До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, як, ты чё ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Кажу, можешь не рассказывать. Там умеют с ягдёнком зробить крокодила, волков. Пару месяцев попрацавали над тобой. И ты, как был ягнятком, то стал, что, я кажусь, самым страшным зверем. Я глядел на него. Он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь проневгал. Есть такие люди, что глядят на себе, кажется, он себя насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а вот нашел тут под корнем легкую дырочку. Каверда. Вот тогда причина это. Каже, ну я постараюся залатать, помогти, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, и буду уже все техниками, еще и тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинике?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, каже, как ты николи не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаялся, не эти шехиры некие. Это люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе. Там 40-градусные морозы. Фортка была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе. Как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, каля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня этого доктора нашего, который был у палате, поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, я стал помогать доктору нашему, который туберкулезных лечил. Каб я был занятый, каб я не думал. И самое главное приказал, каб ты не думал, что ты хворый. Думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем грай. Можешь играть карты там, или что-нибудь. Каб ты не думал про хворобу свою. А я что? Я не музыкант. Стихи не мог писать. что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сетить мне солнце с небесов ярким светом у темнейшей.
Не могу поравнать тебя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать тебя с клеткой, не цветел в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ.
У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. І выйшлі вы...
В 56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
О, пасля гэтого я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў, плотнікам якім быў, строіў там... Через речку эту Печорач, як она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коровники. И еще здоровье гадико было, как я там працював. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночи, что нам треба было, с нами один каваир был, и наш человек 20 строили этот коровник, где эти местные комики жили. Переплыли речку, на лодку сели троих, я белорус, один эстонец, один латыш, троих. Соломы, там седа, что держал травы добрать у матрасы, где мы там зашивали. И, когда плыли на этой лодке, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, ветер, волна пошла, плюху нашу лодку. Раз, два, будем черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, я кажусь, что вашу все... У Харские ворота, у ледовитые раны, у Беломора занесем нас, и все. Никто нас не найдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву. Я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с каким умела молиться, и все... И как это нас занесло, а то уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занести по течению. Темно, и все. Катер затращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл. И без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж наших, что были в том в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти повмирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, кажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой, глядит на меня и так говорит. Як дзіўна, а? Не верыцца, што там было быць.
І яшчэ адзін цуд здарыўся з Лявонам Богушам у лагеры. Яго адшукала закаханая ў яго дзяўчына, з якой вучыўся ў настаўніцкай семінарыі яшчэ падчас нямецкай акупацыі.
От, каторы на 5 год быў сузроўжы, ён радзейся мяне, малосрочнікаў іх, сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первая, кажется, оцепель вышла. И это мы, кажется, будущее же деревенской половине рассказал. Когда сама я воспитала в саду вёски, за поля. Коротышу в лагере сидел, ты много Богу, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал, в одном лагере мы были. И он в шахте робил, в политехническом институте, учился в третьем курсе, разобрали. И рассказал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии. Каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и каже, ты все, подо мне больше не приходь. Ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила этот учительский институт, працуя наставницей, завучем на Полесье. И каже, я тебя помню по семинарии. И я николи не забуду. А как мы учились, жили в одной хозяйке, три девчины и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все житё. Это прислала письмо. И мне тогда, я кажусь, натхнение такое. Вера, что я повинен выжить, чтобы не помнить, кто-то такая, что я не один, кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже. В общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне на континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще я целый год побыл. Это я все там уже пожалею освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия проведала, а нас с этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. И я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я натворил. Их поглядели, фактически писанины много слов, а дела-то никакого нема. Капришить за что, что стрелял, учил в организации, каким, ну, я кажусь, что натворил. Ничего ж либо практичного.
По вертанні з Воркуты Лявон Богуш побрався шлюбом з той, дякуючи якой выжил. Адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям. радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік, мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачаншчыне. Напрыканцы 40-х гадоў у заходняй Беларусі дзейнічала не адна падпольная моладзевая арганізацыя. Слонімская чайка, Пастаўскі і Глыбоцкі саюз беларускіх патрыётаў, Баранавіцкі камітэт вызвалення Беларусі, Нясвіцкі саюз змагання за незалежнасць Беларусі, Мядзельска-Смаргонская моладзевая падзем'я. Слядоў гэтых крымінальных справаў у маёй тэчцы быць не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вільня, я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прападаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну, што не быў. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускія дзечы, з Вінні паховаць. Там цэнтр быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духоўная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы – 92 гады – і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнееўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларуская незалежнасць, самая галоўная. Мы только там і пазналі, што мы беларусы. А до этого не ведали, кто мы такие. Тутэйшие и все.
Тутэйшие.
А там уже как назвали, белорусская семинария, наша Беларусь, я кажусь, вот наш замок на горы Медуга. Количество столицей была Беларуси.
Любый Неманский край, край тиши и гаю, где пяют соловьи, про нашу любовь, где не мчится вдаль песня нашей весны. Про тебе, Беларусь, про тебе, Беларусь, наши думы и сны.
Мы виталися, это все ты. Живе Беларусь, это наше приветствие. Живе Беларусь. Идея незалежности не смиротно. Живе Беларусь! А жудись и довогруз. В 44-м это мне было 17 годов. Сразу это нас организовали в военкомат военную подготовку. 2 месяца там на пополы обучали, готовили на армии. Все обучь. После купцы приехали из Урала. И через военкомат мобилизовали у ФЗО. Подменить, как призвать, уже, я кажу, здоровое войско, а наш молодых забяліць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах, іх падмяніць. За 6 месяцаў абучылі, паставілі цакарамі, слясарамі, добільшчыкамі, прафесію далі з ФЗО. Мало што помню, 44-го, як паясні мне ў Урал, только помню, што мы спевалі песню на выгнанні. Не надходят, не проходят, не лятут. Быцем рейбурливый хвали дали плыву. Третий год я на выгнанні в чужине. Треба мучиться душою, сердце мне.
Дзеня ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут, вочы зорачкі прыветліва мігця. Далёкай старане.
Наўрад ці Сяргей Новік-Пяюн, калі пісаў у 29-м годзе свае зорачкі, думаў, што гэтая песня стане для многіх беларусаў сапраўднымі лекамі. У такіх пякельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не ўяўляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхніку, у тым самым Наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З 3-го курса з урока нас на конверт забралі. А чого то было, это трудно объяснить, чи там провокація была, чи што. Наш 3-й калега був у Брэсце, ён на год раней з Урала учёк, там звязаўся з якімі подпольной организации белорусской, националистичной. И як на каникулы он приезжал на отпуск, сустракался с нами, и мы некую расписку расписали. В общем, черно-белое, в виде присяги. А бумажка попала в КГБ.
По сутности, вы не принимали удел ни в якой организации.
Никаких. Ну, только что эта встреча была, под пьяную руку, разговор, и эта бумажка... Словы написаны былі. І это паслужыло, як нам этой з нами разом сядзеў, кажа, вы ж самі сабе паспарт у тюрму написали.
Это хто сказаў?
Каб закрыць дзело гэтай арганізацыі, пастаўлены быў чалавек, который нічого з беларускім дзелам не меў. І ён да этого наша кіраўніка, і не моего кіраўніка гэтай арганізацыі, сказаў, ты ж прадатель, ты провокатор. Ты ж дзяцей этих пасадзіў, загубіў Вадако. Ты ж прадаў іх, заставіў паспарт у тюрму напісаць.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома. Тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Правакатар? Это я лічу, што ён правакатар. Тумашчык. Ён сам Скарэліч. Но ён быў на ссылцы, там выдаў, павев, арганізаваў. Тых пасадзілі, бо пастралялі, каторыя з ім былі. А ён цішты выйшаў. І з намі я так быў. Но з намі яго судзілі. для показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила в советской этой системе была это секретство. Секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот секретные, я говорю, организовывали многие подпольные группы. И потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу. Это моя, я говорю, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пожух маланкі» про мядзельское антыкамуністычнае падзем'е вядома, что супрацоўнікі МГБ да сапраўдных падпольшчыкаў прымянялі ўвесь папярэдні досвед катаванняў ад гішпанскіх іголак пад пазногці да кітайскай кроплі на галаву. Але з удзельнікамі сфабрыкаваных спраў следчыя абыходзіліся гуманна. Нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не, ну як для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну разумны чалавек, як адзін на адзін, я са мной і пра палітыку гаварыў, про науку, яны што ж изучали политэкономию, марксизм, ленинизм, а у нас финансовая техника, это политэкономия был головный предмет. Он со мной, да, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он говорит, ничего ты не разумеешь, прибавочная стоимость машины не создаются. И он говорит мне, тебе, вывезут, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется, потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, где их взять? Вот этой системой МГБ давали, уже шалоном везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы и стали прибавочной стоимостью, политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали, мышаешь. Могли, я кажу, и расследовать все, что...
Но хочу. Его не было тогда?
Тогда той часом не было что-то. Хотели бы принять, не приняли это закону. Лепеш было выкористать, чем это, я кажу, списать. И покуль Сталин жил, бы не было 25. Як ён ужо после яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кашмар, все, жыццё закончылось?
Не, я аптымістычны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам это забарэў. 2 года прарабіў, у землі мне не ўбралі ў шахту на паверхнасці. Это называліся мехмастерскія. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот как подадочек, там вот мне да, настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максимов Данович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило... И он хоть и, я говорю, захворел у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тех умовах, я говорю, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, у меня надеи никакой не было. Страсил все надеи, потому что поместили вот я туберкулезный стационар, типа в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь уже у меня, короче, пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожна была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, церковь, она все время, хоть советская наставница была, вельми надборная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш з тых людей, про яких кажуть, народился у кашули. Як политичный вязень, он мог загинуть от рук криминальников, он мог не вернуться с Воркутинской шахты, он мог померти от сухотов, але он не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая чудовная история так само про тое, як важно сустреть у момент полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лагере молодому вязню с Беларуси таки человек сустрелся.
У тех умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на нарах спят, у тех умовах, как могло сдариться, что, как я захворил, попал в этот стационар. До меня звернулся профессор. Это один был до многих лагеря. Там много лагеров. Это ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату. До меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников. Где тут студент белорусский? До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, как ты, что ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Кажу, можешь не рассказывать. Там умеют с ягненком зробить крокодила, волков. Пару месяцев попрацовали над тобой. И ты, как был ягнятком, то стал, что, кажусь, самым страшным зверем. Я глядел на него, он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь пронивгал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себе насквозь башит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а воина нашел тут под корнем легкую дырочку, каверна. Вот тогда причина. Каже, ну я постараюсь залатать, помогти, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, будучи уже все техниками, еще тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинике?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, каже, как ты никогда не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаиваюсь, не эти шехиры некие, которые люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаиваюсь. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, каля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты, поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал помогать доктору нашему, который туберкулез лечил. Каб я был занятый, каб я не думал. И самое главное приказал, каб ты не думал, что ты хворый. Думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем играй. Можешь играть карты там, или что-нибудь. Каб ты не думал про хворобу свою. А я что мог? Я не музыкант. Стихи не мог писать. Что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей. Бо не сетить мне солнце с небесов ярким светом у темрнейшей.
Не могу поравнать себя с зоркой. Днем не светит заря над землей. Не могу поравнать себя с клеткой. Не цветел садик ветка зимой.
Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ.
У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. Mm-hmm. І выйшлі вы...
В 56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
О, пасля гэтого я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў, плотнікам якім быў, строіў там... Через речку эту Печорач, як она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коровники. И еще здоровье это было, как я там просил. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночи, что нам треба было, с нами один каваир был, и наш человек 20 строили этот коровник, где эти местные комики жили. Переплыли речку, на лодку сели троих. Я белорус, один эстонец, один латыш троих. Соломы, там седа, что держал до травы добрать у матрасы, где мы там зашивали. И, когда плыли на этой лодке троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, ветер, волна пошла, плюху нашу лодку. Раз, два, будем черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, я кажусь, что ваше все... У Харские ворота, у ледовитые раны, у Беломора занесем нас, и все. Никто наш не найдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву. Я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с каким умела молиться и все. И как это нас занесло, а то уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси по течению. Темно и все. Катер затращил. Свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл. И без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж знаешь, их, что были у того в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, скажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой, глядит на меня и так говорит. Как дивно, а? Не верится, что там могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у лягеры. Его отшукала закаханная у его девчина, с якой вучился у наставницкой семинарии еще под час немецкой оккупации.
Вот, который на 5 год был осужден, и он родился мне. Малосрочников их сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первая, кажется, оцепель вышла. И это мы, кажется, будущее же деревенской половине рассказал, когда сама я воспитала в саду вёски, за поля. Коротышу в лагере сидел, ты много Богу, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал, в одном лагере мы были, и он в шахте робил, в политехническом институте, учил все, что на этом курсе разобрали. И рассказывал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии, каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и каже, ты все, подо мне больше не приходь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила этот учительский институт, працуя наставницей, завучем, на Полесье. И, каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы учились, жили в одной хозяйке, три девчины, и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда здесь знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все, житё. Это прислала письмо. И мне тогда, я кажусь, натхнение такое. Вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто-то такая, что я не один. Кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже. В общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне... На континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще я целый год побыл. Это я все там уже пожалею освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия проведала, а нас этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. Я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я натворил. Как поглядели, как фактически, писанины много слов, а дела-то никакого нема. Как пришли за шор, что стрелял, учил в организации, каким, ну, я кажусь, что натворил. Ничего ж нема практичного.
На вертанні з Воркуты Лявон Богуш пабраўся шлюбам з той, дзякуючы якой выжыў. Адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям.